Подглава «Углерод». Из всех химических элементов углерод представляется неотъемлемой частью всего живого. Без этого элемента очень трудно представить себе жизнь на любой планете. Виной этому выдающаяся способность атомов углерода к формированию колец, цепей и других молекулярных структур сложной архитектуры. Углерод попадает в пищевую цепь в ходе фотосинтеза, процесса, при котором растения усваивают молекулы двуокиси углерода из воздуха и используют энергию света для включения атомов углерода в состав молекул сахаров. Весь углерод, содержащийся в телах животных, поступает из растений, а значит, из атмосферного CO2. Процесс замкнут. Когда мы дышим, выделяем вещества во внешнюю среду. Когда умираем, углерод возвращается в атмосферу. Подавляющее количество углерода, содержащегося в углекислом газе атмосферы CO2, это стабильный изотоп углерод-12. Примерно в одном случае из триллиона атомов встречается радиоактивный атом углерод-14. Он довольно быстро распадается и превращается в азот-14. Для растения разницы между изотопами углерода нет, поэтому они с удовольствием усваиваются углеродом-12 и углерод-14, встраивая в сахара атомы обоих типов в той же пропорции, в которой углерод присутствует в атмосфере. Попав в растение, углерод быстро распространяется по пищевым цепям. Растения съедаются травоядными животными, травоядными хищниками и так далее. Поэтому все живые существа содержат углерод-12 и углерод-14 приблизительно в одних и тех же долях, соответствующих долям в атмосферном CO2. Итак, когда обнуляются часы? Когда растение или животное погибает. В этот момент оно отсекается от пищевой цепи и перестает получать углерод-14 из атмосферы. Проходят века, и углерод-14, содержащийся в трупе, деревяшке или куске ткани, постепенно превращается в азот-14. Следовательно, соотношение углерода-12 и углерода-14 в предмете постепенно опускается ниже значения, характерного для живых организмов и атмосферы. В итоге остается только углерод-12, или вернее, атомов углерода-14 станет слишком мало для того, чтобы мы могли их обнаружить. Таким образом, соотношение углерода-12 и 14 может быть использовано для установления времени, прошедшего с момента остановления растением или животным пищевой цепи и прекращения углеродного обмена с атмосферой. Это прекрасно, однако работает только потому, что запас углерода-14 все время возобновляется. Будь иначе, углерод-14 с его коротким периодом полураспада давным-давно исчез бы из атмосферы, так же, как оттуда исчезли бы другие быстроживущие природные изотопы. Углерод-14 – исключение из правил, поскольку он восстанавливается благодаря космическим лучам, бомбардирующим атомы азота в верхних слоях атмосферы. Азот – самый распространенный в атмосфере газ, массовое число которого 14. Различие состоит в том, что в атоме углерода-14 содержится 6 протонов и 8 нейтронов, тогда как азот-14 имеет 7 протонов и 7 нейтронов. Космические частицы способны, ударяя в протон ядра азота, превратить его в нейтрон. Когда это происходит, атом превращается в углерод-14. Поскольку частота таких превращений мало изменяется от века к веку, радиоуглеродный метод прекрасно работает. На самом деле, эта частота не постоянна, поэтому необходим метод учета и компенсации колебаний. К счастью, мы можем провести точную калибровку колебаний количества углерода-14 в атмосфере, что позволяет учитывать при датировании изменчивость соотношения углерода-12 и 14. Таким образом, сопоставляя результаты, полученные двумя методами, радиоуглеродным и погодичным кольцем, мы оценим ошибки, возникающие из-за непостоянной концентрации в атмосфере углерода 14. Мы можем пользоваться этой калибровкой при определении возраста органических образцов, для которых нет дендрохронологических данных. Радиоуглеродный метод датировки изобретен сравнительно недавно, в 1940-х. В первое время он требовал большого объема органического материала. В 70-х на помощь углеродному методу пришла масс-спектрометрия, и сейчас для анализа хватает крошечного образца. Это произвело настоящую революцию в археологии. Любопытный пример – Туринская плащаница. Из-за того, что на этом куске ткани таинственным образом появилось изображение распятого бородатого мужчины, множество людей верит, что этот предмет относится к временам Христа. Первое упоминание о плащанице во французских источниках относится к середине XIV века. С 1578 года плащаница хранится в Турине, причем с 1983 года под надзором Ватикана. Когда с помощью масс-спектрометрии стало возможно определять возраст маленьких частиц, а не огромных кусков, как прежде, Ватикан позволил отрезать от плащаницы небольшую полоску. Образец был разделен на три части – и отправлен в три лидирующие в области радиоуглеродного анализа лаборатории в Оксфорде, Американской Аризоне и Цюрихе. Лаборатории, соблюдая условия независимости экспериментов и не обмениваясь данными, одновременно опубликовали приговоры относительно даты смерти льна, из волокон которого была соткана ткань. Британские ученые назвали 1200 год, американские – 1304 год. Швейцарские – 1274. Эти даты, с учетом погрешности, согласуются друг с другом и с датой первого упоминания о плащанице – середина 1350-х годов. Датировка остается спорной, но отнюдь не из-за претензий к точности радиоуглеродного метода. Так, например, на углерод плащаницы мог оказать влияние огонь во время пожара 1532 года. Я не буду вдаваться в подробности, поскольку плащаница представляет собой исторический, а не эволюционный интерес. Скажу только, что эта история прекрасно иллюстрирует работу радиоуглеродного метода, а также показывает, что он, в отличие от дендрохронологии, работает с точностью не до года, а примерно до столетия. Я подчеркивал, что существует множество часов, которыми может воспользоваться ученый-эволюционист, а также то, что наилучшим образом они работают в разных пересекающихся временных шкалах. Для определения возраста одного и того же образца породы можно пользоваться разными радиоактивными часами, потому что все они обнулились одновременно, когда образец затвердел. В таких случаях результаты, полученные при помощи разных часов, совпадают. Это, безусловно, дает нам уверенность в точности этих инструментов. Проверенные друг на друге и на породах известного возраста, эти методы могут быть использованы и при решении более интересных проблем. Например, вопроса о возрасте Земли. В настоящий момент ученые, использующие различные радиоактивные часы, сходятся в том, что нашей планете около 4,6 миллиарда лет. В сходстве результатов, полученных разными путями, нет ничего удивительного. Но, к несчастью, нам приходится снова и снова подчеркивать это. Не менее 40% населения США и чуть меньшая доля населения Великобритании считают, что возраст Земли не превышает 10 тысяч лет. К несчастью, в США и мусульманском мире некоторые из отрицателей истории обладают существенным влиянием на учебные программы. Допустим, отрицатели истории скажут, например, что с калий-аргоновым методом датирования что-либо не так. А вдруг известная нам скорость распада калия-40 стала такой после всемирного потопа? Что если в допотопные времена период полураспада калия-40 был гораздо короче? Не 1,26 миллиарда лет, а, например, несколько столетий. Меня восхищает предполагаемая аргументация. Но почему, скажите, законы физики должны измениться так внезапно, глобально и таким удобным для креационистов образом? Чем больше подобных допущений, тем удивительней. На сегодняшний день исследования допустимых нам изотопов показывают сходный результат. Земля образовалась 4-5 миллиардов лет назад. Эти результаты основаны на предположении, что период полураспада радиоактивных изотопов за время существования планеты не менялся. Законы физики утверждают, что так это и должно быть. Отрицателям истории пришлось бы, чтобы опровергнуть эти факты, доказать, что период полураспада всех элементов разом изменился в разных пропорциях, причем именно так, чтобы сегодня все радиоактивные часы показывали, будто Земле миллиарды лет, хотя на самом деле планете всего 6 тысяч лет. Вот уж действительно сложная задача. Я уже не говорю о других методах, дающих близкие результаты, например, о датировании по следам осколков распада. Вспомните, что разные часы имеют разную шкалу и работают с разной погрешностью. А теперь представьте себе, как нужно подтасовать факты, чтобы все эти часы показали возраст Земли равным 6000 лет. Если учесть, что единственная цель, которую преследуют занимающиеся этим энтузиасты, консервация космогонического мифа, бытовавшая у одного из кочевых племен Бронзового века, то удивительно, что они кого-то могут обмануть. Существует еще один тип эволюционных часов – молекулярные. О них мы поговорим в главе 10.